Говорит Радио Свобода. В День России полиция задержала сотни демонстрантов.
Забирали за просто стояние и ничего не делание. Забирали за распевание государственного гимна России. Забирали вообще бог знает за что еще.
Владимир Путин признал, что стал дедушкой.
В прямом эфире с Путиным в роддоме родился ребенок. Ждем прозрения слепых и воскрешения мертвых.
Санкции против Кремля будут расширены.
Тот факт, что новые санкции были по сути единодушно одобрены и демократами, и республиканцами, американские наблюдатели оценивают как крайне неприятный знак для Кремля.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Когда вы уйдете в отставку? Когда вы перестанете нарушать положение Конституции о максимальном президентстве в два срока? Три срока президентства достаточно? Вся Россия считает, что вы засиделись на троне. Может, вы устали и вам пора отдохнуть? Такие СМС появлялись на экранах телевизоров 15 июня, когда Владимир Путин в очередной раз общался с россиянами. Примерно такие же вопросы звучали 12 июня, в День России, во многих городах страны, где прошли протестные акции оппозиции.
Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!
Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор!
Эта запись была сделана на Пушкинской площади в Москве, куда по призыву Алексея Навального пришли тысячи противников путинского режима. Самого Навального задержали, когда он выходил из дома. Теперь он оказался за решеткой на 25 суток. Полиция действовала безжалостно, причем в ее рядах был замечен бывший командир киевского полка спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергей Кусюк. Он разыскивается прокуратурой Украины в связи с подозрениями в причастности к уголовным преступлениям. В частности, речь идет о применении насилия во время выставки «Волынская резня» и разгоне участников Евромайдана в ноябре 2013 года. В Москве Кусюк и его подручные задержали 866 человек. О том, как действовала полиция в День России, рассказывает политолог Александр Морозов.
Я увидел, что действительно полицейские части и часть Росгвардии подготовлены гораздо лучше, чем они были подготовлены 5 лет назад. То есть они прошли подготовку, и видна какая-то логистика и проявление ума. Но при этом руководство ситуации и контроль за ней, он совершенно у них разлажен. То есть реально эти люди, хотя и подготовлены, возможно, подавлять массовые беспорядки, бороться с футбольными фанатами или разгонять шахтерские забастовки, но толком, несмотря на всю подготовку, им не хватает решительно понимания меры и типа действий в отношении людей. Потому что я видел наглядно, что эти все космонавты, они, с одной стороны, старались быть мягкими, следуя какому-то одному указанию, что это просто городской праздник, и здесь не нужно устраивать бойню до какого-то момента. А с какого-то момента пошло какое-то другое указание, и они перешли к такому архаическому, давильне архаической, которая была раньше.
Такое впечатление, что у власти не осталось никакого метода, кроме насилия, говорит журналист, член Совета по правам человека Леонид Никитинский.
Меня один бизнесмен научил одной мудрости, такой простенькой. Люди всегда делают не то, что нужно, а то, что не умеют. Вот они уже заточены на то, чтобы винтить, крошить. Это совершенно другие войска. Это не то, что полиция, которая должна вас защитить. Это просто специализированные подразделения, которые затачиваются только на это. Их огромное количество силовиков, бюджетников, которые, ну, можно нажать на тормоз, но инерция такова, что она все равно протащит этот аппарат дальше, да. Поэтому, в общем, страшновато, я не вижу выхода. Хотя вот это новое поколение, которое приходит с совершенно другим мышлением из другого мира, да, оно ставит вопрос о том, что надо остановиться.
О том, что происходило 12 июня в Петербурге, где среди 650 задержанных оказался внук Бориса Стругацкого, рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербурге антикоррупционная акция Навального не была согласована. Организаторы решили присоединиться к патриотической акции на Марсовом поле, но власти их переиграли. Завершив акцию раньше срока, предложили оппозиционерам отправиться митинговать на бесплатных автобусах в удельный парк. Тех, кто внятно выражал отказ, задерживали, отказ фиксировался в правительстве. протоколе как одна из причин задержания. Большинство задержанных провели ночь в отделах полиции. На следующий день Дзержинский суд начал выписывать штрафы и присуждать административные аресты от 2 до 14 суток. Даже удостоверения журналистов на этот раз не смогли послужить причиной для того, чтобы отпустить их владельцев. Штаб помощи задержанным сделал очень много, подвозя людям воду и еду. Одна из его координаторов, Александра Крыленкова, считает, что правоохранительные и судебные органы города не справились с внезапно поставленной задачей.
Но мне видится, что они задержали столько народу, что вообще не готовы были ни разбираться, ни фильтровать. Нельзя задерживать на ночь, оставлять матерей малолетних детей, например, или людей с инвалидностью. И тем не менее у нас оказывались на ночь и люди с инвалидностью, и матери малолетних детей, и журналисты. При том, что обычно нету проблемы с тем, чтобы забрать за дело полиции людей, не подлежащих аресту. Да, там иногда бывает, что задержат журналиста, но потом за дело полиции обычно все заканчивается хорошо. Но тут они не готовы были ни на каком уровне ни с чем разбираться. Ни на уровне отделов полиции, ни на уровне судов, нигде. Можно сказать, что система на пределе. Ну, то есть такое ощущение, что больше им не приварить, сколько они вот сейчас смогли, потому что приемники не хватает места, он не справляется. Ни отделы полиции, которые при том, что их было рекордное количество самих использовано, самих отделов полиции по всему городу, там включая Колпино и Петергоф, то есть удаленные районы. Тем не менее, все эти отделы полиции были переполнены, они не могли туда доставить людей. Ну, то есть, с большим количеством он вообще не справится.
Много часов ездил по отделам полиции депутат законодательного собрания Борис Вишневский.
На мой взгляд, власть поставила протестующим, надо сказать, довольно искусную ловушку, в которую они попались. Их просто нагло обманули, потому что люди шли, чтобы участвовать, хотя и формально, в чужом, но согласованном мероприятии, что им ничем не грозило. Но администрация свернула это согласованное мероприятие за час до времени сбора участников антикоррупционной акции, и они автоматически оказались людьми, которые пришли на несанкционированный митинг, что дало повод для задержаний. Задержания эти происходили при мне. Я пытался вступить в переговоры с полицией, но общаться с ними было бесполезно. Они тупо ссылались на то, что акция не согласована, что они предлагают гражданам разойтись или уехать в отдельный парк. Они отказываются, поэтому они имеют право их задерживать. На протяжении почти 9 часов я вместе с общественниками, правозащитниками мотался по разным отделам полиции. Могу сказать, что у меня сложилось полное ощущение команды на гораздо более жесткое отношение к протестующим, чем это было, скажем, 26 марта. Там очень много признаков. И то, что не везде пускали к задержанным. Второй признак этой жесткости – это то, что винтить начали сразу. 26 марта людям дали дойти аж до площади Восстания, только там начали задержание. И третий признак – то, что почти везде протестующие вменяли сразу две статьи административного кодекса. Это статью 20.2 о нарушении правил проведения публичных акций и статью 19.3 неповиновение законного служения сотрудника полиции. И это давало формальное основание полиции, не отпуская после 3 часов, и потом присуждать им, кроме штрафов, еще арестом на срок кому-то 2, кому-то 5, кому-то 10 суток. Может, это абсолютно незаконное деяние.
Борис Вишневский также отмечает задержание журналистов. Так получила 10 суток ареста и 12 тысяч рублей штрафа журналистка издания «Собака.ру» Ксения Морозова, которой не помогла ее пресс-карта. Задержан был также фотограф Давид Френкель. Он сообщил, что издание «Коммерсант», с которым он сотрудничал, отказалось после задержания брать его фотографии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что же до прямой линии с Владимиром Путиным, то политологи отмечают лишь 2 интересных момента. Во-первых, Путин подтвердил, что он стал дедушкой, у него уже 2 внука, но никаких подробностей не рассказал, а во-вторых, несколько минут посвятил дифирамбам в адрес Виктора Медведчука, украинского политика, участника Минского процесса. О том, почему столько времени было уделено Медведчуку и чем он принял сердце Путина, моя коллега Елена Рыковцева расспрашивала политолога Станислава Белковского.
Они мыслят одинаково, они очень психотипически близки. И так всегда было с момента их знакомства. И Владимир Путин, встроив Медведчука в ряд знаковых фигур украинской истории, Михаила Грушевского, Михаила Драгоманова, Вячеслава Черновола, к чему ни идеологически, ни эстетически Виктор Владимирович при всем к нему уважении не имеет ни малейшего отношения, а имеет он отношение к тому, что он был при советской власти назначенным адвокатом от КГБ УССР. И, в частности, способствовал премного тюремному заключению и сроку Василя Стуса, культового украинского поэта и известного правозащитника. Это все зафиксировано в архивах Ивановых. Но Медведчук все равно остается важной фигурой для Путина как единомышленник. И если Путин на кого-то будет ставить в украинской политике, то на Медведчука, это уже очевидно, и только на него. Разочарование во всех остальных политиках Украины слишком велико. И, может быть, оно еще не угаснет резко Юлии Тимошенко. Я думаю, что вот ко всем остальным он уже угас. А Петр Порошенко, поэтому, на мой взгляд, не воспринимается Путиным как враг. Скорее, он воспринимает риторику Порошенко, он об этом говорил на прямой линии, как необходимую дань украинским националистам и базовому электорату действующего украинского президента, который надо приносить сейчас особенно интенсивно и обильно, потому что много недовольных Порошенко, и рейтинг его упал в 4 раза. Недавно компании, связанные с Медведчуком, получили некие новые возможности в области импорта сжиженного газа на Украину. И это несмотря на то, что он кум Путина. И во время первого же официального визита Путина в Крым после аннексии Медведчук принимал его на своей вилле в Ялте, где главной достопримечательностью был так называемый танцующий фонтан. И почему-то это не вызвало возмущения администрации президента Украины, что как что-то странное происходит. Украинский гражданин, украинский политик, такой весомый, влиятельный.
Ну, а сейчас тоже, казалось бы, его привечает вот так вот широко гласный публичный президент. Казалось бы, он отравляет, должен отравить ему так жизнь на этой Украине.
Нет, пока Виктор Медведчук является эксклюзивным посредником между украинскими элитами и Путиным в решении определенных коммерческих вопросов, ничего на Украине с ним не случится. Хотя еще в прошлом году был скандал о том, что на собрании представителей добровольческих батальонов в Киеве обсуждался вопрос о физической ликвидации Виктора Владимировича Медведчука, после чего Медведчук написал заявление в прокуратуру и потребовал государственной охраны. Но на уровне политического руководства он полностью защищен.
Коротко говоря, это все любя и Порошенко, и Медведчука. В общем,
Порошенко любя, снисходить на такой любовью и жалости. А Медведчука, видимо, любя всем сердцем, уже ясно теперь с кем поговорить после смерти Махатмы Ганди.
Считает политолог Станислав Белковский. В самом начале прямой линии Владимир Путин признал, что из-за санкций российская экономика потеряла более 50 миллиардов долларов. Но на отмену санкций ему не стоит надеяться. Напротив, 14 июня 97 из 99 американских сенаторов проголосовали за расширение санкций против российских компаний и российских граждан в ответ на кибератаки во время президентской кампании, поддержку сепаратистов на востоке Украины, военную кампанию в Сирии и политические притеснения внутри самой России. Более того, сенаторы лишают президента права отменить уже существующие санкции без особого разрешения Конгресса. Слово нашему корреспонденту Юрию Жигалкину, который говорил с Уильямом Померанцем, американским политологом, заместителем директора Кенноновского института в Вашингтоне.
Это был неожиданный шаг, поскольку совсем недавно ведущие сенаторы говорили, что в таком законе нет нужды, ибо, по их мнению, президент Трамп отказался от идеи ослабления санкций как дружественного жеста в отношении Кремля. Любопытно, что сенаторы пренебрегли призывом госсекретаря Тиллерсона, который просил их повременить с таким решением, дабы не подрывать попыток администрации наладить хотя бы зачаточное сотрудничество с Кремлем. Что подвигло законодателей на этот шаг, неизвестно. Это могло быть желанием воспользоваться удобной возможностью узаконить эти санкции, сделав их частью законопроекта о санкциях против Ирана. Эти санкции поддерживает президент. Это могла быть реакция на известие о том, что Белый дом может вернуть в пользование России 2 особняка под Вашингтоном и Нью-Йорком, которые, как утверждала администрация Обамы, использовались Москвой в шпионских целях. В любом случае, тот факт, что новые санкции были по сути единодушно одобрены и демократами, и республиканцами, американские наблюдатели оценивают как крайне неприятный знак для Кремля. Вот что говорит Уильям Померанц.
Это потрясающий редкий пример двухпартийной поддержки законопроекта в Конгрессе. Парадоксально, что чуть ли не единственная тема, по которой американские законодатели нашли общий язык, это противостояние России. И это при том, что госсекретарь Тиллерсон обратился к Конгрессу с призывом повременить с подобным законопроектом, дать администрации больше свободы, больше времени для того, чтобы наладить основы диалога Вашингтона с Москвой. Решение Сената свидетельствует о том, что, во-первых, законодатели не намерены дольше ждать, во-вторых, они не готовы доверить администрации Трампа ведение такого диалога. Но самое главное – это свидетельство того, что Конгресс готов решительно ответить на вмешательство России в американский избирательный процесс.
Стоит ли Кремлю ожидать ощутимых последствий, если Конгресс одобрит этот законопроект? Или он, по большому счету, представляет собой символическую акцию, как, скажем, закон Магнитского?
С юридической точки зрения он возымеет серьезные последствия. Вся система нынешних санкций основана на президентских указах. Трамп своим решением может отменить или ослабить режим санкций. В случае одобрения этого законопроекта президент будет обязан вести консультации с Конгрессом до принятия любого решения и, скорее всего, получить санкцию законодателей, если он решит отменить санкции. Это фактор, который серьезно ограничит свободу действий администрации Трампа. Наглядным примером может стать так называемая поправка Джексона-Вэника, принятая с целью добиться свободы выезда из стран бывшего Советского Блока путем лишения их статуса наибольшего благоприятствия в торговле, но остававшаяся в силе несколько десятилетий после того, как СССР снял ограничения с иммиграцией страны. Этим законопроектом также предусмотрены новые санкции против российских компаний и граждан, имеющих отношение к вмешательству в дела Украины, военной кампании в Сирии, кибероперациям против США и нарушениям прав человека в России. Пока непонятно, что конкретно будут представлять собой эти санкции, но я не думаю, что они будут столь же масштабными, как санкции, направленные против отраслей российской экономики, которые были введены в ответ на действия Кремля на востоке Украины.
Словом, вы не видите никаких признаков приближающегося конца акций. А как в таком случае объяснить сообщение о том, что администрация Трампа может вернуть России две усадьбы в Нью-Йорке и под Вашингтоном, которые использовались для отдыха дипломатов и параллельно, как говорила администрация Трампа, для шпионской деятельности? Обе усадьбы были освобождены по ее требованию, они стоят пустые, и вдруг внезапно заговорили, что Трамп может пересмотреть это решение Обамы.
Действительно, ходят слухи о возможном возвращении этих усадеб, но никаких подтверждений со стороны администрации пока не было. Трудно поверить в их достоверность хотя бы потому, что такой шаг только раздует кризис, который Дональд Трамп пытается нейтрализовать. В ответ на такой шаг можно ожидать гневной реакции политиков обеих партий и новых громких вопросов о российском вмешательстве в американские выборы и отношениях Дональда Трампа с Россией. Это совершенно не то, что нужно президенту, который хотел бы поскорее сбросить с себя бремя так называемого российского расследования. Поэтому он, можно сказать, загнан в угол, в том, что касается санкций. Любой публичный жест примирения в сторону Кремля или Путина лишь раздует пламя вокруг этой истории.
Мы с вами говорим о том, что президент Трамп оказался в ловушке, что американский политический класс переругался из-за этого самого российского расследования. Если посмотреть российское телевидение, так там на все лады разоблачают то, что они называют гримасами американской демократии. Неизбежно приходит в голову вопрос, не одержал ли все-таки Путин победу, добившись вот таких пропагандистских результатов при минимальных затратах?
Я думаю, Путину больше всего хотелось бы добиться отмены санкций. Во Франции он говорил о желании покончить с санкциями. Он говорил об этом на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Этой цели он не достиг. Но при этом он в самом деле сумел спровоцировать хаос, в результате которого было заторможено осуществление важных законотворческих инициатив администрации Трампа. Он также косвенно способствовал созданию трений между США и их союзниками. Это он действительно может занести в свой актив. Вопрос в том, является ли это реальной победой. В Германии высока вероятность победы на выборах Ангелы Меркель. Во Франции на президентских выборах победил кандидат, ратовавший за сохранение санкций. Путин терпит экономическое поражение. Для многих российских банков остаются закрытыми международные финансовые рынки, на них наложены серьезные ограничения.
На вопросы Юрия Жигалкина отвечал политолог Уильям Померанц. Послушайте программу «Итоги недели Радио Свобода». О том, что писали блогеры о главных событиях недели, расскажет Александр Бобраков.
Главное событие недели – акции протеста против коррупции, прошедшие 12 июня во многих городах России, и массовые задержания их участников в Москве и Петербурге. Споры о московской акции на самом деле начались в соцсетях еще в воскресенье вечером, когда Алексей Навальный заявил о переносе московского митинга на Тверскую улицу вместо согласованного заранее проспекта Сахарова. Он обвинил власти, что ему не дают устанавливать звуковую аппаратуру. Многим решение Навального показалось верным, хотя часто и с оговорками. Илья Красильщик.
Решение перенести митинг в политическом смысле гениально и, надо признать, жестоко по отношению к тем, кто пойдет.
Валерий Соловей.
Теперь надо полностью перекрывать Тверскую или зверски винтить тысячи мирно прогуливающихся обывателей в национальный праздник под прицелом сотен камер. Позор на весь мир.
Глеб Морев.
Что ж, завтра на Тверской две России взглянут в лицо друг другу, и все с триколорами. Беспроигрышный сценарий.
Другие всерьез опасались столкновений с полицией и упрекали оппозиционера в том, что он подставляет протестующих под удар. Самсон Шаладеми.
А Навальный – отличный провокатор, гапон.
Надо сказать, что критиковали Навального не только провластные комментаторы. Андрей Зубов.
Отсутствие громкоговорителей и экранов – это не аргумент. 100 лет назад такой техники вообще не было, а митинги собирались еще какие. Стоит ли по технической причине обрекать тысячи людей на насильственные действия против них полиции?
Михаил Ходорковский.
Выход на Тверскую, где происходит массовое гуляние, в том числе пропутинских организаций, несомненная провокация. Время ли и место для нее? Не убежден.
Сторонники Навального отвечали, что просто выйдут погулять. Александр Шмелев.
Проснулся, открыл ленту и на какое-то время застыл в недоумении. Провокация, поп-гапон, не ходите. И все это в исполнении далеко не только кремлевских троллей, но и вполне нормальных людей. Что это? К чему? Вы что, на солнышке перегрелись? Почему москвичи не имеют права посетить заранее анонсированный фестиваль реконструкторов в центре города? Только потому, что они не любят коррупцию, воров и убийц? А что, кто-то их любит? Где тут провокация? В чем?
Другие писали, что в такой позиции есть лукавство. Остап Кармуди.
А вот это лукавое, что же мы не имеем права в праздник прогуляться по Тверской, посмотреть на реконструкторов, мне активно не нравится. Имеете право просто прогуляться, даже не вопрос. Но тогда вы и будете засчитаны и властью, и просто людьми за собянинскую массовку, а не за недовольных граждан. Чтобы люди вам поверили, нужно быть честными.
Большому количеству комментаторов не терпелось увидеть, как гражданский протест сольется с запланированным на Тверской фестивалем реконструкторов «Времена и эпохи». Александр Морозов.
Это будет неимоверный день, друзья, вот что очевидно. Завтра московские власти получат на Тверской и вокруг одновременно кучу коней, наших добрых знакомых в виде солдат Преображенского полка, гвардейцев Первой мировой, 10 тысяч бойцов Росгвардии и еще 100 тысяч горожан в придачу. Никогда еще московским властям не удавалось создать такой атмосферы свободы, всеобщего праздника и братания молодежи Навального с преображенцами военно-исторического общества.
Слияние празднования и протеста действительно породило некоторое количество курьезных ситуаций. Виктор Шендерович.
Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Впервые при Путине я процитировал эту реплику из Горинского Мюнхгаузена летом 2000 года. С тех пор сбился со счета поводов.
Сергей Митрофанов.
Люди на Тверской в рамках реконструкции кричат «Долой царя!» Логично.
Надо признаться, впрочем, что особого братания не получилось, как и прогулки. Противники коррупции, собравшись на Тверской в немалом числе, начали скандировать лозунги, а Росгвардия начала их задерживать, часто весьма жестко. Реконструкторы же оказались между двух огней. Несмотря на задержание сотен людей, включая самого Навального, его осудили на 30 суток, многие, в том числе участники акции, признали ее успехом. Евгений Левкович.
«Я нахожусь на Тверской улице, среди многотысячной толпы, которая требует отставки Путина и Медведева. В национальный праздник, под российскими флагами, Навальный за 2 месяца вернул то, что казалось вернуть уже невозможно, да еще и поставил в дико неудобное положение городоначальство. Переиграл. Конечно, политик».
Валерий Соловей.
«С каждым разом все серьезнее. Это впечатление от сегодняшних народных гуляний по Тверской. Градус повышается, полиция все заметнее опасается прямых столкновений».
Борис Акунин.
«С днем независимости. Независимые люди в России есть, и их немало. Вот мое главное впечатление от дня, который я, как пришитый, провел за просмотром любительских видеотрансляций с Тверской и из других городов».
Есть и другое мнение. Аркадий Бабченко.
«Что-то у меня абсолютное дежавю от маршей несогласных 10-летней давности. Та же Тверская, те же космонавты, тогда, правда, водометы еще были, те же лозунги, те же люди, тот же царь, тот же разгон, те же автозаки. 10 лет все одно и то же. Другая Россия, правда, теперь за Путина топит, а так один в один».
Глеб Кузнецов.
«Весь этот абсурд на Тверской вовлечены тысячи людей, которые совсем не при делах. Дети, туристы, реконструкторы. Вот зачем? Какую задачу порешали? Показали оппозиционную силушку перед прямой линией? Нет, не показали, опять же. Ничего, в общем, нового не продемонстрировано. Ни в плане количественном, тут спад, ни в плане качественном, идейном. Тут подъем так и не начался с 26 марта».
Полиция уже традиционно действовала жестко. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
«День России – это когда тебя ОМОНовец тащит в автозак. Какая Россия – такой и день».
Анатолий Кравченко.
Кому еще непонятно, что задерживать в День России россиян с российскими флагами может только антироссийская власть?
Влад Тупикин. Только что вернулся с Тверской, несколько часов стоя. На моих глазах звероподобные менты забрали более 100 человек. Двоих люди отбили. Забирали за кряканье, кря-кря, вот такое. Забирали за громкое скандирование. Забирали за просто стояние и ничего не делание. Забирали за распевание государственного гимна России. Забирали вообще бог знает за что еще.
Александр Кынев.
Что нужно знать о современной России? О чем думает преподаватель столичного вуза с либеральной репутацией на утро после национального праздника? Правильный ответ. Не свинтила ли охранка накануне кого-либо из студентов перед самой защитой дипломов и не сорвутся ли в итоге защиты? Москва, 2017.
Кстати, о молодежи. О ней снова, как и в марте, говорят очень много. Твиттер «Записки сумасшедшего».
А родители сидят дома, пока ОМОН на улицах избивает их детей.
Иван Курилла.
Отличие нынешних событий от наших митингов за Исаакий – большое количество молодежи. Про это писали в марте, сегодня снова. Навальный сумел привлечь на свою сторону молодых. Теперь они будут бороться, пока власть не упадет в руки этому поколению. У них есть время, но ждать им уже надоело.
Андрей Лошак.
Это физиологический протест молодости против дряхлого, циничного и морально устаревшего государства.
Андрей Десницкий.
У них получится, они другие. Мы, может, все свое проиграли, но мы сумели их подрастить и не испортить липким беспомощным страхом.
А вот иллюстрация к тезису «Они другие». Анна Наринская.
Там, где я стояла, были просто одни юнцы, средний возраст лет 20. Вдруг все запели гимн России. А мальчишка соседний пел, и вдруг мне говорит: «А что вы не подпеваете?» Я говорю: «Не люблю я этот советский гимн, и Михалкова, который его сочинил, тоже не люблю». А он в ответ, выпучив глаза: «Его что, Никита Михалков написал?»
Сергей Кальварский.
Эти молодые ребята никакие не дети и школота. Именно они самые настоящие граждане. Простите за пафос.
Не все, впрочем, так умилительно. В авангарде борьбы против молодежи оказался Владимир Соловьев.
Они все с телефонами, они все мажоры. Это значит, что это дети коррупционеров. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть, что они вправе портить людям праздник?
Соловьеву ответила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и многие пользователи сети. Алексей Табалов.
Соловьев. Живет и имеет собственность в Италии и США, отдыхает в Майами. А мажор и коррупционер ты, потому что у тебя есть мобильный телефон.
Впрочем, тему об испорченном празднике подхватили не только кремлевские комментаторы. На Навального и его молодежь обиделись реконструкторы.
На площадке «Древняя Русь» в палатках реконструкторов спали дети. Рядом их мамы демонстрировали средневековые рукоделия. Сотни людей гуляли вокруг, общались, отдыхали. Плотный поток. В нем возникает толпа с лозунгами. Толпа лезет на крыши домиков дьяковской культуры. Толпа топчет лагерь. В палатке вещи, посуда. Там могли быть люди. Плевать.
Их многие понимают. Павел Парфентьев.
Если кто-то с риском для себя борется с тем, кого он считает врагом, за что-то светлое, это хорошо, это по-мужски. Можно не соглашаться с таким человеком, не одобрять его действий и при этом его уважать. Если это твой враг, его можно убить в честном бою и похоронить с почестями. Если же кто-то в свои боевые действия намеренно включает людей, которые не подписывались под участие в его борьбе, и создает дополнительные риски для них, это нехорошо и не по-мужски. Это может быть даже эффективно, но это подло.
Александр Васильев.
Представьте, что вы собрались на милейший семейный пикник на берегу пруда, и тут к вам подваливает толпа подростков на веселье с орущим из магнитофона музоном, гыканьем, хватанием девок за мягкие места на глазах ваших детей и вот этим вот всем. Вот что сделал вчера Навальный на Тверской. Просто плюнул в людей, в горожан, в буржуа. И это вот главный вывод из произошедшего. Ему на нас плевать.
Реконструкторам, однако, тоже досталось, главным образом за то, что они свалили вину на Навального, а не на истинных виновников разгона, ну и за сотрудничество с властями. Лев Рубинштейн.
Все сошлось таким удивительным образом, что на фоне бледных, квазиисторических реконструкторских симулякров, по замыслу их придумщиков и организаторов, призванных послужить исторической легитимизации кремлевской позорной шушеры, в данный момент творится настоящая живая история.
Алиса Зюс.
Зло берет. Вот эти вот умученные от протестующих пишут про испорченный праздник. Из этого как бы следует, что замес протестующих и неправомерные действия ОМОНа – это норма, с которой все должны быть согласны. А виноваты побитые.
Олег Козловский объясняет политический смысл действий протестующих.
Тем, кто говорит, что мэрия, конечно, нехорошо поступила, но разве можно было превращать официальное праздничное мероприятие в оппозиционную акцию? Это же нечестно. Туда люди пришли радоваться и наряженных НКВДшниках любоваться, а им показали настоящих ОМОНовцев. Известно, что в авторитарных государствах возможности публичных протестов сильно сокращены. Поэтому оппозиция часто использует для этого официальные акции как повод относительно безопасно собраться. В общем, если не хотите вечно жить в этом унылом идиотизме, привыкайте бывать непрошенными гостями на официальных мероприятиях. И чем дальше, тем больше.
А есть и такое мнение. Дмитрий Бавырин.
В далекой-далекой галактике разрешение конфликта от 12 июня может выглядеть так. Команда Навального выходит на реконструкторов с Тверской, говорит с ними по-человечески, привлекает оценщика ущерба. Аудитория Навального скидывается по рублю. Навальный выходит на свободу и передает реконструкторам собранные для компенсации ущерба рубли, говоря при этом, что мы честные и добрые люди, а потому помогаем другим хорошим людям решить проблемы, причиненные всем нам бандитским государством. После этого все пьют за победу, обнимаются, фотографируются и идут громить здание внутренних дел.
Как бы то ни было, Навальный оказался в спецприемнике, а с ним через суды по делу об акциях протеста прошли больше 1000 человек. Споры о митингах 12 июня сменились в сети репортажами из отделений полиции, куда свезли задержанных. Особенно жестко с ними обходились в Петербурге. Борис Вишневский.
Сын Александра Галича Григорий Михнов-Войтенко стоял, сесть было негде, в Калининском суде, звонил мне, передавал воду внуку Бориса Стругацкого и ждал, когда суд вынесет решение. Боре двое суток ареста и 15 тысяч штрафа. Нарочно не придумаешь. О, великая русская литература!
Дмитрий Гудков.
Российский суд покорил еще одну вершину гуманизма. В Питере 12 июня в ходе митинга задержали мать и дочь. Просто выхватили из толпы случайных прохожих. Случай по нашим временам заурядный, но они попали к разным судьям. Мать оправдали, а дочь посадили на 10 суток. Мать после этого попросила своего судью посадить и ее, потому что не может знать, что она будет дома, когда дочь, девушка 19 лет, в тюрьме. Судья пошел навстречу и переписал приговор. Зовут судью Олег Щербаков. Гуманность наших судов выходит наружу в таком виде.
Варя Михайлова.
Почти всех из нашего отделения уже осудили. Почти всем, кто заявляет хоть какие-то ходатайства и не признает вину, дает почти по максимуму до 14 суток плюс 10 и больше 1000 штрафа. Тем, кто признает вину и не пытается защищаться, дают меньше. Одному вот трое суток дали. Отпустили без посадки только мужа беременной женщины. Кстати, среди задержанных в нашем отделении есть действительно случайные люди. Но они настроены агрессивно скорее к таким, как я, чем к власти. Вовсю ругают митингующих и правозащитников, спрашивают, чем мы так недовольны. После 30 часов задержания, кроме как стокгольмским синдромом, это никак не назовешь.
А для начальника штаба Навального Леонида Волкова главное достижение – это вовсе не акции в Москве и Питере.
Все внимание, конечно, сейчас приковано к Москве и Санкт-Петербургу, где массовые задержания. Но при этом митинги-то сегодня были про Россию прежде всего, а не про Москву и Питер. Я в эфире все это видел своими глазами и пытался как мог показывать. Многотысячные шествия в Самаре и Хабаровске. Не меньше 5000 в Новосибирске и Екатеринбурге. Огромные митинги в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пензе. Сотни людей в 7 утра в селе Юдино в 35 километрах от Казани. Сотни людей в Саранске и Сургуте, в Новокузнецке и Ставрополе и во всех других городах, которые только с усмешкой и табличкой «Сарказм» раньше можно было бы назвать центрами политической активности. Это было невероятно здорово и еще очень культурно. Граждане России не только вправе, они еще и умеют собираться мирно и без оружия, отстаивать свою точку зрения и защищать свои права. Жаль, что лживые, трусливые дуболомы в мэрии Москвы и в Кремле – этого не видят и не понимают. История их больно проучит за это.
Мы сделали это и посмотрели прямую линию Путина. Она была пусть и не рекордной, но дольше прошлогодней, так что наш поступок точно заслуживает сочувствия. В ходе линии Путин признался, что у него есть внуки неопределенного пола и возраста, процитировал «Прощай, немытая Россия», предположив, что Лермонтов написал его спустя год после гибели, и тут же гомофобно пошутил на тему голубых мундиров. Минут 10 хвалил своего кума Виктора Медведчука, разругал нескольких губернаторов, пожелал выздороветь больной раком девушки, прочитав ей лекцию о проблемах медицины в Америке, и, наконец, пообещал, что следующая линия тоже будет прямой. Но состоится ли она, неясно. Несколько реплик по ходу линии. Роман Могучий.
Что такое ответ по делу? Владимир Владимирович, почему программа для получения кадастрового номера дальневосточного гектара зависает? При Столыпине такого не было. Зато при Столыпине были столыпинские вагоны и столыпинские галстуки. И мы смертную казнь не применяем сейчас, хотя иногда, ну вы понимаете.
Станислав Белковский.
Стало ясно, кто любимый человек Владимира Путина и с кем можно пообщаться после смерти Махатмы Ганди. Это Виктор Медведчук, бывший глава администрации президента Украины, которому Путин уделил минут 7. Беспрецедентно много для обсуждения одного физического лица, не находящегося формально у власти ни в одной стране.
Алексей Венедиктов.
Голубые мундиры – это жандармы, госбезопасники. Он их геями обозвал? Своих?
Алексей Шабуров.
Путин. Рецессия преодолена. Мы переходим к росту. Снизились реальные доходы граждан, стало больше бедных. Логично.
Рустам Ламом.
В прямом эфире с Путиным в роддоме родился ребенок. Ждем прозрения слепых и воскрешения мертвых.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Путин, что касается моих внуков, кто-то в детский сад ходит, а кто-то уже областями управляет.
Дмитрий Гололобов.
Это не страшно, когда на прямой линии с народом Путин рассказывает о внуках. Страшно станет, когда он будет рассказывать о правнуках.
Твиттер Катавасия.
Безруков и учитель вопросами о Гоголь-центре и Матильде отняли у пары семей возможность выпросить себе жилье. Интеллигенции плевать на народ.
Твиттер Зигмунд Балаш.
Москвичей Путин пугает бараками из регионов. Реновации быть, считает Путин.
Твиттер Дерити.
Если бы была машина времени, куда бы вы хотели отправиться? В прошлое, чтобы задержать Навального после рождения.
Телеграм-канал «Красный Сион».
Судя по всему, прямую линию нужно проводить как минимум раз в неделю. И тогда дела в стране пойдут на лад мигом.
Надо сказать, что большую часть трансляции на экране выводились провокационные вопросы, самым мягким из которых был «Когда вы уйдете в отставку?». Кто-то углядел в этом тайный знак. Борис Цейтлин.
Явно кто-то из шайки химичит, а может, зондируют?
Иван Давыдов.
По словам Дмитрия Пескова, ему больно читать вопросы, которые присылают россияне для прямой линии с Владимиром Путиным.
Сергей Ерженков.
Вся лента в этих сообщениях. Кто не собирался смотреть прямую линию и у кого давно нет телевизора, делают лайки и репосты. А клерк из админки потирает руки. Он уже начал готовить справку, что все соцсети только и обсуждали выступление вождя.
Вообще есть ощущение, что от выступлений вождя публика устала, если не считать самых преданных фанатов. Сергей Марков.
Прямая линия Путина. Она очень важна в этом году, ведь это предвыборный год.
Очень многие по итогам действия написали, что формат прямой линии выдохся. Путин не сказал ничего нового и вообще выглядел постаревшим. Хотя, может, это не баг, а фича, и он переформатируется из мачо в дедушку. Тимофей Шевяков.
Альтернативная реальность, ручное управление, как всегда, игнорирование протеста и молодежи в протесте. Это если кратко. Скажем так, это не очень хорошо, потому что, закрыв глаза, проблем не исправишь.
Максим Жаров.
Решение 2018 Путин не принял. Опять. Пока не принял. Никакой внятной, хотя бы и приблизительной рамки в повестке кампании первого кандидата сегодня не прозвучало. Хотя это и пытались вчера вечером как-то неубедительно анонсировать. Отсутствие в голове у Путина этой рамки – лишнее свидетельство того, что никакого решения он еще не принял.
Телеграм-канал «Методичка».
Главный имиджевый сдвиг. Из мача спецслужбиста, которого опасается весь мир, Путин превращается в дедушку-патриарха. Где-то доброго, где-то с тупыми армейскими шуточками про голубые мундиры. Осень патриарха, причем уже даже не сентябрь. Дедушка не молодеет.
Евгений Минченко.
Если Путин дедушка, то можно отказываться от сценария «молодой политик Путин и думские старцы» и попробовать что-то пооригинальнее, со свежими кандидатами.
Дмитрий Колезев.
Дедушка – это уже не мачо в сибирской реке. Теперь плед, кресло-качалка, камин, рыбалка с удочкой – тоже образ.
Александр Коц.
А мне кажется, его просто прет роль дедушки. Должны же у него быть какие-то маленькие человеческие радости.
Екатерина Винокурова.
Вполне себе ощущение времени. Власть вне повестки. Каналов для прямого разговора нет. Разговор идет и не так, и не о том, и ощущение надвигающейся бури. После прямой линии звучит привычный хор комментариев. Владимир Путин показал, что находится в блестящей форме. Все как из года в год, а фон все негативнее.
Константин Янкаускас.
Послушал одним ухом прямую линию с Путиным. По ее итогам так и не понял, зачем Путину выдвигаться еще на один срок.
Глеб Павловский.
Путин – человек одной повестки и привязанного к этой повестке словаря. Эта повестка им выполнена, вот в чем беда. Все, что мог, он уже совершил и сделал. Теперь к нему стоит бесконечная очередь людей, которые просят денег. Начало этой очереди не меняется, а до людей в конце деньги не доходят. Путину больше нечего предложить. Это самый главный вывод из увиденного представления.
Александр Баунов, впрочем, резюмирует.
А вообще у нас впереди еще 6 прямых линий с этим президентом.
Как говорится, поживем увидим.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, вот мои коллеги сделали такое смешное видео, сопоставили кадры, которые они снимали на Тверской 12 июня, с репортажем Первого канала. В репортаже были только реконструкторы, праздник, фестиваль, и ни о каких задержаниях, ни о каком Навальном не было и речи. Ну вот один такой репортаж, но неужели вообще федеральные телеканалы проигнорировали все, что происходило 12 июня?
Я бы сказала, что вот именно тот Первый канал, который вы упомянули, он единственный, ну, насколько я понимаю, он единственный, который упомянул о малочисленном, несколько раз это было подчеркнуто, разрешенном митинге на проспекте Сахарова. Вот это вот было все. 12 июня больше никаких разговоров не было, да, реконструкторы. И я специально вышла посмотреть, что здесь происходит. И даже я, которая, в общем-то, так сказать, понимаю, что все время имею дело с двумя Россиями, одна в телевизоре, другая в сети, ну, конечно, это было поразительно, потому что здесь вот у нас на Пушкинской площади было, ну, скажем так, весело. Но это обычная история, собственно, ничего нового, мы каждый раз об этом говорим. Это был такой праздник, ну, какого-то сплошного уж уныния, потому что прежде, еще несколько лет назад, всегда были дискуссии. А вот что именно мы отмечаем 12 июня? Какой сегодня праздник? Корреспонденты останавливали на подступах к Кремлю прохожих и спрашивали расположение цветов на триколоре. Сейчас ничего этого нет. По умолчанию предполагается, что патриотизм настолько велик, что все должны знать расположение цветов на триколоре и суть праздника. Поэтому в эфире каналы занимались тем, чем они всегда занимаются. Если раньше там кинопоказ был какой-то попыткой хотя бы самоидентификации, там, например, были то кубанские казаки, то Александр Невский, теперь каждый канал показывает, что хочет. На первом был «Экипаж», где-то на маленьких каналах были «Трансформеры», где-то был «Полицейский с Рублевки», на втором блокбастер «Исторический София». Вот и все. И никакого Навального, ничего не было. Да и, надо сказать, и реставраторов было немного. Это еще до 12 числа было очень много репортажей на госканалах вот о том, как проходит этот фестиваль. А в этот день как-то их даже не было. Из спецпроектов я могу упомянуть только «Время России». Это фильм Андрея Кондрашова на канале «Россия». Сам фильм вообще ниже уровня разговора, но разве что можно заметить, как даже такой человек Кондрашов, который, казалось бы, так сказать, да, это человек определенных взглядов, но какое-то качество продукции у него все-таки было. Теперь он наследует традициям РЕН-ТВ и НТВ. Вот эти бесконечные нарезки разрозненных фактов, которые монтируются под правильную идею. И я бы об этом фильме, может быть, и вообще не упоминала. Ну, идея такова, время России, вот чем нас больше бьют, тем нас бьют, как поется в известной песне Джохан Полыевой. Так что здесь все понятно. Одним из главных героев был Дмитрий Киселев. Он принимал Кондрашова у себя в имении в Коктебеле. И долго-долго рассуждал о том, как хорошо, что ввели санкции против России, потому что теперь мы, наконец, к как он говорит, это цитата из Киселева, встали на ножки. Вот сам Дмитрий Киселев встал на ножки в красных шортах посреди огромной своей персональной территории. Тут же прилагались дети и жена. Тут же он рассказывал о том, что у него такое приличное. Рассказывал и показывал свое винодельческое хозяйство. Дальше катались на его личной яхте или катере, уж не знаю, я не очень разбираюсь в этих тонкостях. Потом выходили в море и ловили рыбу, и Киселев говорил о том, что у него своя маленькая рыболовецкая артель. То есть все было замечательно, и он в обычной своей манере говорил о том, что ни Запад, ни Америка нам не указ, и вообще даже джаз, который курирует в Коктебеле Киселев, он там проводит джазовые фестивали, вот когда-то родина джаза была Америка, а теперь вот стал Коктебель. И все было замечательно. Если бы на следующий день, буквально на следующий день, не выяснилось, что Европейский суд общей юрисдикции отклонил апелляцию и оставил в силе санкции против Дмитрия Киселева. И вот этот вот крепко стоящий на ножках господин требовал, чтобы ему оплатили судебные расходы. Потому что, внимание, он полагает, что это санкции не против него лично, а против свободы слова. Такая свобода слова от Киселева вот в красных шортах. Ну, а уж чтобы завершить этот день, там тоже было кое-что интересно. Завершился день концертом, где неожиданно на гигантскую сцену на Красной площади вышел Никита Михалков со своим жестоким романсом. Он спел песню «Мохнатый шмель» между Газмановым и Киркоровым. Это было очень забавно, и мне показалось, что тем самым он хотел напомнить главному зрителю, что и в родном отечестве есть еще режиссеры, которые способны взять интервью у главы государства. Ну, а если попытаться отыскать хоть что-нибудь хорошее вот в этом замечательном праздновании, то напомню, что это, конечно, не хорошее, а просто это факт, что Соловьев в своем эфире родинам сообщил, что 2% дерьма вышли на площадь, как обычно, это дети коррупционеров. Но оставим это на совести Соловьева, но что вот меня порадовало, что телеканал «Дождь» организовал ответ детей коррупционеров. Это вот очень впечатляет, потому что это были замечательные молодые, совсем юные люди, которые прекрасно говорят, прекрасно мыслят. И они оставляют просто какой-то свет в душе и надежду на то, что когда-нибудь и у нас будет другой праздник независимости.
Ну и главное телесобытие – это общение Путина с народом. Вот как раз к тому, о чем вы говорили, о новой молодежи, как раз и политологи, и такие диванные эксперты, да, наперебой говорят о том, что Путин очень постарел, устал, заговаривается, превратился в такого дедушку во всех отношениях, тем более, что был вопрос о внуках, а одну внучку на этой неделе даже якобы вычислили и показали видео с ней в интернете тоже, как всегда, не по телевизору. Какое у вас впечатление? Это верные оценки?
Я бы не сказала, что он производит впечатление какое-то такой вот руины. Я тоже читала эти всякие отклики. Мне здесь кажется другое, что он как-то говорит о том, что ему неинтересно, что он устал. Но поскольку мы еще там, не знаю, еще 5 лет назад говорили, что устал, но не уходит, то тем более не уйдет и сейчас. Мне показалось, что это была какая-то неудачная попытка дать такой утепленный образ отца нации, которого совершенно не интересует внешняя повестка дня, интересует только внутренняя. И вот это вот как-то и не очень получилось, ну, потому что это была такая заданность, такая зарегулированность во всем, особенно если учесть, что какие-то материалы, которые накануне функционировали о том, что как проходит в Подмосковье репетиция этой линии, я думаю, что вот тут вот была главная какая-то неудача этой линии, что сказать нечего, а говорить что-то нужно. Вот меня, знаете, что поразило, вот опять же, вы вспомнили об этих диванных аналитиках, меня поражает, когда люди, рассуждая о вот этих смс-ках, которые прорывались на экран, полагают, что это было случайно. Ну, это даже не смешно, потому что, ну, настолько ничего не может быть в таком эфире случайного. Ничего. Там дети рождаются в прямом эфире не случайно, больные девочки появляются не случайно, а именно из тех регионов, которые нужны. Поэтому мне кажется, что вот именно здесь, именно вот в этом пункте, вот эти смс-ки понадобились для того, чтобы, ну, хоть как-то подстегнуть действие, потому что любой эфир – это шоу. И когда-то сам Путин, который был более таким активным, со своими шуточками, прибауточками, намеками, он как-то эту функцию исполнял, а сейчас не исполняет. И в прошлом году, кстати, это не первый раз, смс-ки вот такие попадались, так сказать, там, бегущей строкой. В прошлый раз были эти смс-ки, может быть, не такие острые. И вы знаете, что, по-моему, еще любопытно? Вот на Первом канале, опять же, случилась новация. Обычно обсуждение начиналось сразу после прямой линии, а здесь Шейнин опередил события и вышел в эфир за час до прямой линии. И вот это к вопросу о том, о зарегулированности, зарегламентированности этого действия, потому что уже по обсуждению Шейнина стало ясно, что в основном речь будет идти о внутренних делах, и о перегибах на местах. Ну, конечно, там это все восхвалялось в каких-то высших степенях и восторгались все тем, что это такой огромный социологический срез, гигантское исследование страны. Вот о том, что зачем тогда все остальные государственные институты, если вот нужно такое исследование, и что происходит в течение целого года, этот вопрос остался открытым. Но еще самое забавное, это была тоже новация, что буквально за 5 минут до самой линии на том же Первом канале, ну, посреди средством там интервью, нарисовался Песков. Этого тоже не было никогда, и вот Песков подтвердил, что это такое гигантское исследование страны, которое президенту необходимо для того, чтобы был такой полный образ государства. И что еще мне кажется важным, и на прямой линии, и особенно в интервью, которое Путин дал Стоуну, он ни раз и ни два повторяет, что мы никогда не вмешиваемся в дела иностранных государств, там будь то Америка или Украина. Никогда. И я тут заволновалась, думаю, ну хорошо, а что интересно будут делать вот эти все Шенины и Норкины, они же только этим занимаются. Значит, что, придется искать какие-то новые темы? Я зря волновалась, потому что на следующий день я включаю телевизор, у Шенина обсуждают Украину и Донбасс, а у Норкина обсуждают Соросы и его интересы Восточной Европы. Сорос — это такой бродячий запасной сюжет, когда не о чем говорить, говорят о Соросе. Так что все в порядке, жизнь в телевизоре продолжается.
Спасибо, Слава. В России фильм Оливера Стоуна, который упомянула телекритик Слава Тарущина, начнут показывать в понедельник, а в Соединенных Штатах его уже посмотрели. И вот впечатление писателя Александра Генниса.
Оливер Стоун играет странную роль в современном американском кино, потому что, с одной стороны, он, конечно, режиссер крайне популярный, но, с другой стороны, его слава осталась в прошлом. Лучшие его работы связаны с трилогией вьетнамской. И мне кажется, что это основополагающий момент его жизни. Он сражался во Вьетнаме, больше года провел там, сражался очень мужественно, был ранен. И вьетнамский комплекс оставил на нем свой отпечаток. Его фильмы ранние 70-х годов я очень люблю, например, «Сальвадор». Замечательный фильм, который мало вспоминают. Но сегодня Оливер Стоун выглядит, уже не простите, полезным идиотом. Есть такое понятие. К сожалению, к этой категории часто относились люди самые уважаемые. Вот я все вспоминаю. Бернард Шоу был, наверное, самым талантливым драматургом своего поколения. Но когда Бернард Шоу умирал, он отвернулся к стене, чтобы последнее, что он унес с собой, это был портрет Сталина. Такие люди были на Западе, они есть и сейчас. Однако ситуация, конечно, выглядит несколько иначе, потому что в интервью, которое бесконечно много сейчас дает Оливер Стоун, он выглядит просто смешным. Вот большое интервью в «Нью-Йорк Таймс», где его спрашивают, а почему вы так вот мягко обращались к Путину? Что он честно, прямо и откровенно говорит. Но если бы задавал ему слишком острые вопросы, он любую секунду мог бы прекратить это интервью. Это же его решение было. То есть Оливер Стоун сказал, что он заложник Путина в этих фильмах. Он говорит о том, что Путину приятно услышать. И мне кажется, что Оливеру Стоуну следовало бы посмотреть фильм «Фрост Никсон». Это история о том, как журналист Фрост брал интервью у Никсона. Это знаменитая скандальная история, во время которого, во время этого интервью, Фрост добился, чтобы Никсон признался в своих проступках, которые привели его к импичменту. И, знаете, если интервью без конфронтации, то это игра в одни ворота и игра без вратаря. Именно это произошло в фильме с Путиным. Я не видел весь фильм, но фрагменты, которые я посмотрел, на меня произвели тяжелейшее впечатление. Например, Стоун и Путин едут в автомобиле. Кто ведет машину? Конечно, Путин. И таким образом он сразу показал, кто хозяин ситуации и по каким правилам они будут играть. И больше всего меня поражает то, что он не задавал те вопросы, которые, казалось бы, следовало задавать. И верил тому, чему точно не следовало верить. Я все время думаю, ну почему Оливер Стоун верит словам Путина и не верит словам, ну, собственной разведки, например, которая категорически обвиняет Россию в вмешательстве в президентские выборы. Но ведь Путин много раз лгал. Гораздо больше оснований верить людям, которые занимаются этим профессионально, и своим соотечественникам. На этот вопрос у меня ответа нет.
Размышления Александра Гиннесса о сериале Оливера Стоуна завершили выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.